Глава 6. Наоми. Амос, или то, что раньше было Амосом, с улыбкой ждал, пока автодок закончит работу. Наоми, уцепившись за скобу, следила за прокручивающимися сканами и показаниями датчиков. Машина оценивала обследуемого как полную корзинку странностей. Некоторые из них обнаруживались в нем с самого возвращения с Лаконии. Какие-то были новыми, девиациями от прошлых измерений. И кто бы мог угадать, которые из них имеют значение? Где взять образец для сравнения, если других животных этого вида не существует, кроме только той пары, что осталась у Элвиакои? Нет общей картины. Наоми в последнее время часто так себя чувствовала.
«Самочувствие отличное», — доложил он.
«Это хорошо. Но все равно побудь здесь еще немного, на случай повторения».
Шевельнулись сплошь залитые чернотой глазные яблоки. Она плохо умела определять, на чем он фокусирует взгляд, на ней или на чем-то еще. Глаза без радужек и зрачков выглядели одновременно слепыми и всевидящими.
«В ближайшее время, думаю, таких встрясок не будет».
«Тебе основательно досталось, и не только сейчас, вообще. Лучше сразу разобраться, что с тобой происходит, чем новый припадок застанет тебя за опасной работой».
«Понимаю, но такого больше не повторится».
«Пока не знаем, в чем причина, уверенности быть не может».
«Ага».
Они помолчали. Только вентиляция гудела и бормотал автодок.
«Ты...»
«Что я, босс?»
«Ты знаешь, отчего случился припадок».
Амос приподнял широкую сероватую ладонь, и да, и нет. И уголки губ у него разошлись чуть шире, точь-в-точь, как раньше, только на полсекунды позже, чем раньше.
«Что-то чувствую. В новой голове она вроде фонового шума, это была икота. Вряд ли повторится».
Она попробовала улыбнуться ему в ответ, но чувствовала, что вышло ненатурально.
«Ты думаешь меня так успокоить?»
«Ты не веришь, что я это он, да?»
Она отметила местоимение «он». «Не сказал, ты не веришь, что я это я».
«Мне даже вопрос непонятен».
«Это ничего, я понимаю. Я уходил таким, как был. Вернулся вот с такими глазами и кровью. И мозг у меня вытворяет всякое, чего раньше не делал. Даже странно было бы, если бы ты не задумалась».
«А ты...»
«Что я?»
«Ты еще человек?» Такая улыбка могла означать что угодно.
«Не поручусь, что и раньше им был, но точно знаю, что я все еще я».
«И этого хватит».
Она заставила себя наклониться и чмокнуть его в широкую гладкую макушку, как если бы не знала сомнений. Если он правда Амос, она поступила правильно. Если нет, если он не он, пусть лучше тот, кто он есть, поверит, что она его приняла. «Все же погоди часок возвращаться к работе».
«Как скажешь», — вздохнул он.
Она пожала его плечо, твердое. Таким ли оно было прежде? Амос всегда был силачом. На тренажерах проводил времени не меньше Бобби, а Бобби, почитай, не вылезала из спортзала. Наоми не взялась бы сказать, есть перемена, или ее мозг просто выискивает отличия, создает их на ровном месте.
«Я буду за тобой приглядывать», — сказала она, «потому что это ложью не было, как не понимай.
Пространство колец — не место расслабляться». Были времена, когда от здешнего хаба человечество разлеталось к звездам. Тогда тут было безопасно или сравнительно безопасно. Все, что добиралось до края, обозначенной кольцами сферы, пропадало навсегда. Зато и из-за нее ничто не проникало внутрь. Пока все-таки не проникло. И оказалось губительным. Теперь почти все корабли проскакивали пространство на полном газу. Заранее устанавливали курс, позволявший как можно скорее нырнуть из врат во врата. Самый верный способ попасть в голландцы, зато пребывание в этом жутком месте сводилось к минимуму. Корабли входили в кольца и выходили из колец, сновали между тысячей с лишним систем, и все они в той или иной степени занимались торговлей. У каждого было свое дело, они не интересовались ни самой Наоми, ни грузом на ее плечах. А Росси оставался здесь, в свободном полете. И с каждым часом возрастала опасность, что реальность снова вскипит, уничтожив все, что есть в пространстве колец. Но и деваться им было некуда, пока нет плана и цели более осязаемые, нежели остаться в живых. Она работала в рубке, парила над амортизатором, подтянув ноги в позу лотоса. Ремни креплений плавали вокруг, как водоросли в кислородной цистерне, а на экране перед Наоми раскинулась сеть подполья. Когда она обдумывала атаку на Лаконию, было проще. Ломать не строить. После поражения Лаконии в ее собственной системе, на собственной планете, империя взялась упрочивать сохранившуюся власть.
Треха с оставшимися у него силами укреплял верфи и линии поставок. Наоми же, используя подготовленные для войны организацию и влияние, пыталась создать сеть самоуправления. В новостях из Сол, Баргаона, Аберона и Малой Сварги только и слышно было об усиливающемся присутствии Лаконии. Правда, оставалось неясным, кому понадобилась такая тихая заводь, как Сварга. У Наоми не хватало рук принимать сообщения.
«Снова и снова повторяются те же возражения», — говорила с экрана Джиллиан Хьюстон, капитан похищенного подпольем флагмана. На вид она казалась ребенком. Но Наоми в ее возрасте, целую жизнь назад, уже летала на Кентербери. «Система Байфан вышла или вот-вот выйдет на самодостаточность. Им не нравится, что кто-то указывает им, когда торговать, а когда воздержаться. И уж совсем они не готовы принять на себя ограничения, не распространяющиеся на другие системы. И я должна сказать, их понимаю. Мы взялись отстаивать свободу. Не знаю, что называть свободой, если вы не вольны решать, на какой риск готовы пойти».
Наоми повертела головой, разминая сведенную шею. Она в третий раз пересматривала этот доклад. Все надеялась найти не дававшееся в руки изящное и дипломатичное решение. Не вышло. Вместо решения нарастала злость и напряжение. Судорога в основании черепа, тяжесть в груди, от которой, само собой, сутулились плечи, сведенные до ноющей боли растянутые губы. Так тело отзывалось на раздражение, причин для которого хватало и помимо сообщения Джиллиан и нескладывающегося ответа. Наоми не могла отделаться от несправедливой мысли, что проблема решалась бы проще, если бы подполье состояло из одних астеров. Тогда она бы не сомневалась, что решение хотя бы существует. Астеры отличались отчаянной независимостью, но и понимали, насколько зависят от окружающих, от своей общины. Незамененный вовремя клапан подвергал опасности не только схалтурившего разгильдяя. Его отказ означал гибель всей команды. А колонисты вели себя так, будто их безопасность вовсе не зависела от благосостояния других систем и кораблей. Неужели так трудно понять, что от вашего согласия на небольшие ограничения и правила все будут в выигрыше? Но культура внутренних миров мерила жизнь другими мерками. Для них лучше означало лучше, чем у соседа, а не улучшение для всех вместе. Она понимала, что думать так несправедливо, да и не совсем верно. От бессилия в ней проснулись трайбализм и озлобленность. Потому она до сих пор не ответила, хотя как фактически лидер подполья была обязана. Чего бы ей на самом деле хотелось, это посадить перед камерой Джима и пусть выступит со своей воодушевляющей проповедью о единстве человечества, о том, что сообща они отвоюют себе победу. Удивительный у него талант. До сих пор в это верить после того, что они повидали и испытали. Но он только-только вернулся к ней. И если она заведет привычку видеть в нем полезный инструмент, то погубит забрезжившую перед ними надежду. Нет, их отношения должны быть отделены от всего, священны, и остальной мир не вправе на них посягать. Так что, как видно, и астеры не свободны от эгоизма. Она включила запись. «Джиллиан, спасибо за доклад. Пожалуйста, дай знать нашим друзьям в системе Байфан, что я понимаю и разделяю их озабоченность. И, разумеется, их потребность в безопасности и равных условиях для торговых отношений между кольцами. Мы ставим себе целью свести к минимуму движение через кольца, по возможности быстрее добиваясь самодостаточности всех колоний. И в этом наши цели полностью совпадают. Я приложу презентацию, объясняющую выгоды этого плана для каждого из нас. Ее можешь тоже им переслать. Хотя, надеюсь, они ее уже видели. Но на сей раз пусть отнесутся со всем вниманием. Или древний враг строителей врат найдет способ покончить с человечеством, и тогда все это станет неважно. В фатализме есть своя темная притягательность. Безнадежность и отчаяние так похожи на покой. Она прокрутила запись, решила, что звучит слишком заученно и пафосно. И несколько раз пробовала поправить, потом сдалась и отослала. Очередь сообщений на вид короче не стала. Слушая следующее, Наоми растирала ладони, разминала ноющие мускулы в основании больших пальцев. У губернатора Туана были худые щеки остромордого терьера, влажные лягушачьи глаза, тусклые черные волосы и натянутая официальная улыбка. Наоми подумалось, что, обладая этот человек любой другой внешностью, он все равно казался бы ей уродом. Надо быть снисходительной.
«От имени правящего совета Фирдо хочу поблагодарить вас за представленное предложение Я весьма заинтересован в восстановлении надежного графика взаимовыгодных поставок.
Но, — подсказала Наоми, глядя, как Туан перед экраном кроит мрачную мину.
Однако к представленному документу имеются весьма существенные претензии, требующие тщательного обсуждения. Поэтому я хотел бы предложить собрать саммит. Правда, Фирдо еще не вполне обеспечивает себя, но мы располагаем некоторыми излишками и рады будем ими поделиться. На время проведения переговоров вам и вашим помощникам будут предоставлены наши великолепные уникальные виллы».
Она выбросила сообщение из списка важных. Сколько раз за рабочий день можно объяснять людям, что их спасет только сотрудничество? На следующем сообщении она задержалась. Оно пришло из Сол, от Кита. Единственный сын Алекса от второго брака был уже взрослым мужчиной, но она помнила его в пеленках. И как весь экипаж Росси, знала его мать, Жизель. И вот он перед ней смотрит в камеру. Кит пошел в мать. Высокие острые скулы Жизель, царственный лоб и брови. Но стоило ему шевельнуться, Наоми узнавала Алекса.
«Привет», — заговорил он. «Да, знаю, давненько не был на связи, и такое дело. Я понимаю, что нам теперь никак не пообщаться. Но хотел тебе кое-что сказать».
У Наоми ком встал под ложечкой. Она подобралась как перед ударом. Кит обращается к ней, значит, что-то с Алексом, или новость причинит Алексу такую боль, что Кит, хоть и не смог промолчать, решил позаботиться, чтобы рядом был человек, готовый утешить.
«Так вот», — продолжал Кит, — «в Сол осталось маловато работы по планетарной инженерии, и на каждое место 15 человек желающих. Помню наш разговор насчет того, чтобы мне посидеть тихо».
Наоми свела брови, припоминая, когда она такое говорила.
«Но мне предложили работу в геологоразведке на Ньивстаде, в хорошей компании. Совместное финансирование, Якобин Блэк. У них там идет большое промышленное строительство и работы по управлению микроклиматом. Так что я думаю, это для нас хороший вариант. Но навещать нас станет труднее. А Рохи беременна, и тебе наверняка хотелось бы увидеть внука».
Кит ухмыльнулся, как ухмыляются, выложив ударную реплику анекдота, и Наоми остановила запись. По венам наркотиком разбегалось чувство облегчения. Она развалилась в кресле, послушала, как шипят шарниры, и крикнула наверх, в кабину.
«Алекс, у меня для тебя письмецо. Я перешлю».
Но он уже сбегал по трапу.
«Что стряслось?»
«Ко мне попала твоя почта. В одном пакете с донесениями разведки, но это для тебя, от Кита».
Он расплылся в широкой улыбке.
«Ну, включай тогда».
Наоми прокрутила сообщение сначала. Она уже знала, чего ждать, и следила за лицом Алекса. Заметила изумление, радость и слезы на глазах, когда дошло до главной новости. Кит поговорил еще немного, назвал дату переезда на Ньивстад и когда ждут родов, и еще какие-то мелкие новости о Жизель и жизни на Марсе. Когда он закончил словами «Я люблю тебя, папа», Алекс опустился в амортизатор рядом с Наоми.
«Вот так пинок по яйцам!»
— сказал он, ухмыляясь во весь рот.
— Я стану дедушкой.
— Да уж.
Он поразмыслил немножко и покачал головой.
— Хотел сказать, что молод еще в дедушке, но на самом деле нет, верно?
— Нет, — согласилась Наоми. — Не молод. Скорее, запоздал с этим делом.
— Это еще надо переварить, господи. Кит хороший парень. Надеюсь, браком у него выйдет лучше моего.
— Он не ты. Не поручусь, что он не запорит дело, но если и запорит, то по-своему.
Она вспомнила своего сына, погибшего вместе с отцом и свободным флотом. Воспоминание почти не причинило боли. Нет, неправда. Оно всегда будет болеть. Но боль стала тихой, ноющей, а не как от ножа в живот. Время лечит или хотя бы заращивает шрамы бесчувствием. Пискнула система пилотирования, и Алекс вытащил себя из кресла.
«А ведь и Жизель теперь будет бабушкой», — он усмехнулся. «Вот уж ей придется против шерсти, а?»
«Да, это звание в ее образ не вписывается», — согласилась Наоми.
«Из тебя вышел хороший дипломат», — заметил Алекс и направился к лифту.
Снова оставшись одна, Наоми отделила сообщение Кита от основного пакета и скопировала в конец списка сообщений для Алекса. Подумала, не оставить ли и себе копию, но письмо было адресовано не ей, так что без позволения не решилась. Тихо щелкнуло предупреждение. В ее список вывалилось еще одно сообщение. Она настроила систему ставить метки, чтобы разбираться в наваливающихся делах. Эта метка была темного золота, ее она выбрала для домашних, касающихся Росинанта и ее маленькой семьи, того, что осталось от ее маленькой семьи. Этого сообщения Наоми ждала. В сопроводительных данных мелькали особые значки, которыми подполье удостоверяло подлинность. С трансляционной станции Нового Египта, как она и надеялась, с виду все в порядке. Все, касавшееся дочери верховного консула Дуарте, Наоми воспринимала как клубок змей, обвивших кусок плутония. Удостоверившись в маршруте и источнике письма, она изолировала свою систему связи и вознесла безмолвную мольбу к мирозданию, прежде чем открыть сообщение. Оно состояло из одной текстовой строчки. «Одобрено зачисление с осеннего семестра».